«Черная пятница».
Здравствуйте, дорогие друзья, «Черная пятница» с Эльдаром Муртазиным в эфире. Джингл наш любимый вы слушали, мы помним, что его написали. Да. Кто? Гуннар Грабс?
Да.
Да, и кто еще? Роза Рымбаева, как обычно, не помню уже.
Не помню.
Да. Ну, в общем, в содружестве с Теннисом Мяги. Здравствуй, Эльдар.
Здравствуй, Петя. А ты боишься камер, ну, та, вот, которые нас окружают в этом мире?
Ты на кого намекаешь сейчас? На известного артиста в Новосибирске?
Нет, я не боюсь, я не кладу девушкам голову на колени, знаешь ли.
То есть все наоборот, девушки кладут.
И девушки уже давно не кладут ничего никуда.
Вот поэтому... она, пенсия, Петр. Да? Неожиданно.
Зато, знаешь, мы, так сказать, сильны созерцанием и осмыслением прошлого. Нам есть что вспомнить. Ты понимаешь, я пришел, наверное, это зафиксировано в трудах каких-нибудь философов, пришел вот к чему. Вот возьмем меня и тебя. У нас с тобой за спиной большой жизненный опыт, прожитая фактически жизнь, годы. Какие-то события, ну, масса всего, огромное количество впечатлений, друзей, подруг, потерь, расставаний, находок, эмоций. Ну, то есть, это можно вообще сидеть и вообще отлично себя чувствовать под бокальчик. У молодого человека все это только впереди.
Это правда.
Понимаешь, при этом, при прочих равных, неизвестно, кто из нас дольше проживет-то, по большому счету, особенно учитывая последнее заявление французского президента Макрона. Поэтому, в принципе, мы...
Он сказал, я устал, я ухожу?
Нет, он обещал войска ввести на территорию Украины.
А-а-а.
Он вводит войска. Ну, если коротко, то, естественно, наша страна захочет продемонстрировать Западу, что не надо вводить войска. Нанесет какой-нибудь сокрушительный удар по этим войскам. Те добавят авиацию, получат обратно. И вот уже ты раз, два, три.
Понимаю, как мы к этому от девушек пришли.
Нет, это ядерная война, глобальная катастрофа. Все погибают, но мы в последние секунды с тобой. Нам есть что вспомнить, понимаешь? А вот Арине, например, нечего. И кто из нас, так сказать, в лучшем положении сейчас находится?
Ну, я думаю, что все мы находимся в настоящем, слава богу.
Нет, я понимаю, но у нас твой багаж есть.
Багаж есть.
А у 17-летнего, так сказать, нету багажа.
Нету багажа.
Тяжело ему.
Тяжело ему.
Вот.
Ну,
все на перспективу, понимаешь, человек. Ему еще надо доказать, еще надо что-то там заработать, еще надо вот это все.
Ладно, давайте если к делу. Вы хотите задать пенсионерам вопрос, вы можете звонить по номеру 495-95-95-912 в студию «Радио Спутник», лучшей радиостанции планеты, не побоюсь этого слова. Но в Мексике нас не транслируют на всех экранах.
Это пока.
Пока, да, но скоро будут. И, ты знаешь, на самом деле вопрос по поводу камер, он не просто так возник у меня. Случилась в Америке ситуация, она и комична, и трагична одновременно. Женщина 50 лет, миллиардер, владелец огромной компании логистической, китайского происхождения по национальности, семья ее.
Сейчас не российская имеется в виду бизнес-вумен?
Нет,
ты не сейчас российская. Так рассказываешь, я прям узнаю главу одной из корпораций.
Да, нет, не российская. Сейчас ты поймешь, что дальше происходило. Она была, у нее есть ранчо в Техасе, Остин. Ну, у нее есть подружки, естественно, у богатых людей много подружек и друзей.
Чем богаче...
И она пригласила их отметить китайский Новый год на своем ранчо. Обычная история.
Why not?
И как если кто-то сказала. Думает, что сейчас мы переквалифицировались в программу про богатых и успешных, то нет, мы про технологии. А в момент, когда они уже отметили этот китайский Новый год, наступила ночь. В Остине ночи холодные, это пустыня. Она решила доехать из гостевого домика за рулем своей Теслы, потому что автомаршрут проложен. Она выпила не очень сильно, и вообще к технологиям она относится, ну, так, не очень хорошо, потому что она путает ручки вперед-назад, и она, в общем-то, тихо-медленно стала сдавать на свои Тесла в маленький декоративный прудик. Подчеркну, не в реку, не в озеро, никуда. И она, как бы смеясь, въехала в этот маленький прудик, рассчитывая на то, что сейчас все будет хорошо. Машина начала медленно... Ну, хорошо, что она выйдет из машины, все посмеются, что она утопила Теслу, и на этом все закончится. Гости стояли вокруг. Машина медленно въезжала в прудик, она разговаривала со своими гостями. В момент, когда вода дошла до окон, окна были закрыты, естественно, электрика отключилась, машина продолжила тонуть. В момент, когда машина тонет, открыть...
То есть, прудик глубокий был?
Ровно по крыше машины.
Ого.
Открыть дверь, когда машина затонула, практически невозможно. Во всех фильмах показывают, что упираются мужчины, как правило, в сиденье, ну, в стекло, ногами, там, выбивают стекло лобовое, пытаются. Хотя говорят, что на многих машинах, в частности на Теслу, выбить стекло практически невозможно. Что произошло дальше? Она на глазах своих гостей тонула, просила о помощи. То есть машина начала заполняться водой. Открыть двери изнутри, там нет механических ручек, невозможно. Да. В инструкции написано, что вам надо вылезать в экстренной ситуации через багажник. Вылезти через багажник тоже практически невозможно, если ты в адекватном состоянии.
Через даже люк можно попробовать, если он, если крыша не закрыта.
Если не закрыта крыша. Ну, в общем, у нее отключилась электрика, машина заблокировалась, вылезти она не смогла, она утонула.
Утонула насмерть?
Насмерть утонула. Ну, более того, один из гостей пытался разбить стекло, помочь ей. Глубина небольшая, он не смог разбить стекло, потому что Тесла делает хорошую иллюминацию, которая выдерживает сильные удары. И в конечном итоге вот прошла неделя с этого события, печального достаточно. Конечно, конспирологические версии, потому что она отвечает за логистику по всему миру, ее компания. И она богатая женщина, внимание к этой ситуации привлечено максимальное. Официальные власти приехали, там спасатели приехали через час с небольшим. Ну, то есть, ну, понятно, что раньше Техас – это далеко просто, банально. То есть, ругать их за это нельзя. Но вот сейчас результаты есть, вскрытие, что в 3 раза превышена норма алкоголя. То есть, она уже виновата, что села за руль. Несмотря на то, что это происходило на ее ранчо, прочее. Ну, не суть важно, да? Она не могла садиться за руль. Ну,
это вообще серьезная история по американским
именно
меркам.
И Тесла с себя снимает себя эти вопросы, говоря о том, что, ну, смотрите, человек нарушил все законы, она села... Ну, это юридический момент.
Это правда, но если бы она была и трезвая, какая разница?
Произошло то же самое, да, абсолютно. И вот здесь мы приходим к тому, что многие люди, покупающие Теслу, в том числе в России, они не верят, что машина может быть небезопасна. Ручки блокируются, точнее, отсутствие механических ручек, блокировка дверей при аварии, если что-то происходит, она происходит автоматически. И выйти из машины – это не первый случай. Ну, реально невозможно. И это вот обратная сторона технологий, которые есть сегодня у нас.
Ну, да, ты знаешь, ну, наверное, может, они как-то поправят, может, сделают какой-нибудь аварийный там
этот много самый. Много лет уже ничего не поправляют.
Но, в принципе, да, это такая серьезная проблема. Я хочу напомнить, что у нас есть телефон. Если вы хотите позвонить, то, пожалуйста, мы в прямом эфире. 495-95-95-912. Есть у нас вопросы в «Изоленте плюс». Мы их зададим, я думаю, во второй части нашего разговора. Вот. Есть вопросы еще и в моем телеграм-канале. Но, опять же, пишите. Значит, вы можете писать куда еще. Еще куда-то можете писать. Вот. Но лучше звоните.
Куда
нам так проще будет. Вот. По темам. Ну, хорошо. Теслу мы обсудили. А вот Илон Маск представил первого человека, который с его технологией управляет, значит, там, компьютерной мышью, да, уже силой мысли.
Ну, фактически,
прорыв.
Да.
Имплант. У него имплант стоит где-то там в мозгу, какой-то чип. Расскажи, пожалуйста.
Слушай, Илон Маск...
Молодец.
Илон Маск молодец как пиарщик, потому что он предлагает те технологии, которые давно существуют, и показывает как нечто новое для широкой публики. То, чем, наверное, Apple занимался всю дорогу. То есть, там сходный подход. Если говорить про конкретную технологию, она знакома рынку давно, десятилетия. Но проблема основная в другом. Что на сегодняшний день у нас есть юридические моменты, которые не позволяют интегрировать чипы людям. То есть, в России это нельзя делать по законодательству. В Европе это нельзя делать по законодательству. А он получил разрешение. Плюс человек-инвалид согласился, фактически для него это последняя возможность.
Ну, да, там как-то там что-то делать.
Что-то делать и прочее, прочее.
Нету рук или что-то
такое. Да. И, конечно, да, технология работает. Но основной вопрос не в том, что работает она или нет. У нас нет сведений о том, как будет вести себя вживленный чип со временем. У нас нет плана Б, как его вынуть у человека, если что-то пошло не так.
Что будет
с человеком.
Да, это правда.
И у нас есть пример американской компании, стартапа Second Eye, которая предлагала ровно то же самое, что... Ну, то есть, второе зрение. Чип, который интегрируется в зрительный нерв и позволяет слепым, полностью слепым людям, у которых сохранился зрительный нерв, видеть. Видеть не очень четко, но видеть свет, различать даже контуры предметов. Да, ну, то есть, для них это уже ориентация на местности, это огромное дело. Дорогая операция на свой страх и риск. И компания в какой-то момент потеряла интерес к этим разработкам вообще. И просто бросила людей и сказала: ребят, ну, страховка не, ваша страховка не покрывает операцию по удалению, она стоит несколько десятков тысяч долларов, и вам придется жить с этими имплантами, но они отключены будут. То есть люди второй раз потеряли даже вот такое частичное зрение.
Но все равно, ну, понимаешь, быть пионером в любом случае...
Это риски.
Подобные вещи, да. Ты с ними должен иметь дело, но мне кажется, это, конечно, прорывная штука.
Слушай, через 10-15 лет это будет достаточно массовая технология, которая... Ну, смотри, да, сегодня для малоподвижных людей у нас есть ай-трекеры, так называемые, mm-hmm. когда они следят за движением глазами. И позволяет управлять мышкой, еще чем-то. Это дорогая технология. Но то, что делает Маск и Нейролинк, это еще более дорогая технология. Но в будущем, на мой взгляд, самое главное, это неинвазивные технологии, когда ты на голову надеваешь шапочку с электродами, с датчиками.
Некоторые давно в них.
Некоторые в шапочку без электродов входят из фольги. А тут с электродами. И эти электроды могут считывать... деятельность твоего мозга. Ага. Но пока это такая научная фантастика, потому что нет датчика высокого разрешения, нет понимания оцифровки, но тут две технологии. Развитие датчиков, оно происходит. А второе – это алгоритмы больших данных обработки, когда мы картографию электрических импульсов в мозгу сможем четко верифицировать и научить людей управлять. То есть, тут двойная подстройка идет. С одной стороны, мы знаем, что вот такие-то сигналы отвечают за то, что вот когда ты управляешь там курсором мышки, например, с другой стороны, человек, когда будет понимать, что вот делая вот такое усилие, он может этот курсор двигать, угу. у него будет возможность реально управлять компьютерными системами.
Еще пару тем хочу затронуть. Ну, а по одной мы уже много раз говорили, но, тем не менее, просто твой комментарий послушать будет полезно. Выборы. Поздравляем победителя. Не о результатах сейчас будем говорить, но две темы по выборам. Одна из вопросов одного из наших пользователей. Хороший вопрос. Почему нельзя сделать электронное голосование по всей стране? Это, по-моему, в «Изоленте плюс» был такой вопрос. И как вообще ты относишься к электронному голосованию? За ним ли будущее? С технологической точки зрения, насколько вся эта система, ну, скажем так, безопасна, удобна, ну и так далее?
Ты знаешь...
Ната Кут задавал этот вопрос. В чем проблема сделать электронное голосование во всех регионах? Госуслуги, интернет есть везде.
Ты знаешь, мне кажется, проблема сделать электронное голосование во всех регионах, она исключительно понятийная. То есть, сами регионы выбирают зачастую mm-hmm. путь, по которому они идут. И говорят, вот наши люди хотят голосовать, прийти и голосовать ножками. А в конечном итоге электронное голосование будет доступно везде без исключения. Потому что есть несколько моментов. Оно безопасно, оно легко верифицируется. При электронном голосовании залить зеленкой куб с бюллетенями практически невозможно.
Да, это вторая часть вопроса была, но сейчас об этом поговорим.
И самое главное, что, построив на блокчейн-технологиях, мы можем проверить каждый голос. То есть, что сегодня нам вменяется в вину заочно, да, всем? Потому что люди, которые не верят в электронное голосование, они говорят простую штуку. Они имеют право говорить какие-то вещи. Они говорят следующее. Ну, слушайте, это все происходит. Мы не видим этого. Это все происходит не на наших глазах. И как там это считается, совершенно нам непонятно.
Да, проверить нельзя.
Проверить нельзя. Я всегда в качестве контраргумента спрашиваю этих людей. Ну, вы же пользуетесь банковскими картами, на которых у вас лежат деньги. Эти деньги не исчезают без вашего ведома никуда, да, если вы не допускаете какие-то ошибки. И здесь ровно та же самая история. Это не вопрос веры или неверы. Есть технология, которую можно проверить, как она работает. Специалисты могут поинтересоваться, увидеть там в деталях. Но мы не можем доказать каждому жителю страны и планеты, что это безопасная технология. Она не скомпрометирована на сегодняшний день. Угрозы как таковой нет. Уровень защищенности выше, чем у бумажных бюллетеней.
Можно предположить, что через 6 лет или через там, сколько лет, когда будут следующие выборы, уже, наверное, технология будет расширяться и расширяться в регионы. Хорошо, про зеленку давай быстренько поговорим. Давай. Ну, все мы понимаем, кто откуда и куда ведут нити заговора. А есть ли какая-то оценка, вот это что это была? Какая-то масштабная операция, кто ее проводил, кто ее курировал, или это разрозненные случаи? Ну, там порядка 30, по-моему, случаев было.
Ты знаешь, это не разрозненные случаи, если посмотреть последние несколько...
Я просто, да, может быть, кто-то не в курсе. Давай скажем, что вот эти все обливания зеленкой, поджоги... Кстати, забавно, что западные СМИ выдавали это за мужественных борцов с режимом.
Конечно.
И совершенно не говорили о том, что это люди, которых развели сначала на деньги, а потом для того, чтобы деньги вернуть, ну, либо в разных вариациях, отправили, значит, совершить вот некий акт.
Я тебе так скажу, я вот сейчас был в поездке вне России, в командировке, и я читаю по утрам газеты, в первую очередь западные газеты. И по итогам российских выборов вот такое единственное мнение. Первые полосы были заняты статьями и публикациями, которые никак, кроме как извращенной пропагандой, назвать нельзя. Где очереди в посольствах зарубежных России, где шло голосование, да, выдавались за протесты. Где вот как раз-таки борцы пламенные с режимом, как это называлось, обливали зеленкой. При этом обычно они же...
Красящей жидкостью.
Да, да. Но потому что они не знают, что такое зеленка. Нету, да. У них бриллиантин.
Дикие вообще, люди.
Понимаешь? Он бесцветный.
Как они живут без зеленки?
Он не мажется. И вот все это перекрученная история. Но самое главное здесь, наверное, другое. Они создают же свою реальность. А есть несколько вопросов. Я обожаю читать комментарии там, где они открыты. Под статьями про Россию, как правило, комментарии закрываются. Но в некоторых изданиях комментарии были открыты, и я прям получал наслаждение. И человек пишет без иронии совершенно. Пишет обычный американец, не помню, как его зовут, и он задает вопрос. Говорит, слушайте, вы много лет рассказывали, что Россия отсталая страна. Сейчас вы говорите, что у них есть массовое электронное голосование, построенное на блокчейн-технологиях, чего нет у нас. Скажите, пожалуйста, как так получилось, что Америка, которая изобрела компьютер, информационные технологии и прочее, мы плетемся где-то, а вот разрушенная экономика показывает такие результаты? Ну, набежали люди, которые стали отвечать, что все понятно, потому что мы демократия, они могут делать все, что угодно. Он говорит, подождите секундочку, я пошел ролики посмотрел, мне стало интересно, как живет Россия вообще. Mm-hmm. То есть, для меня это стало побудительным мотивом, потому что как-то у меня картинка не схлопывается. С одной стороны, они вроде как в каком-то каменном бронзовом веке живут с точки зрения технологий, с порванной экономикой в клочья. А с другой стороны, у них электронное голосование. И он начал приводить примеры. Того говорит, ну, смотрите, я вот нашел вот тут ролик нашел. Показывает Москву, другие города. А знаешь, чем закончилось? Этого обычного американца просто заблокировали.
Ну, правильно, нечего.
Но появились, вот это же как действует, появились другие люди, которые сказали, ребята, вы что, офигели, что ли? У нас вообще свобода слова, и он ничего плохого не сказал. Угу. На что им сказали? Ну, это просто тролль. Который, значит, явно, что он российский тролль. Никакой он не американец. В лучшем случае, это американец русского происхождения, который маскируется под настоящих американцев. А дальше человек, который его защищал, он выложил свои водительские права. Его тоже заблокировали. Знаешь, за что? Угу. Что он разгласил свои персональные данные. Ну, вот это к вопросу о демократии, свободном общении и прочих
вещах. Ну, с этим, да, там есть определенные проблемы. Мы это все знаем, люди, которых заблокировал YouTube. Вот.
О, меня не блокировал.
Тебя не было, ты там есть, да?
Я есть.
Все нормально. Ну, ты скажи что-нибудь, я тебе хочешь текст, да?
Нет, спасибо.
Про демократию, вот этот свой монолог там повтори. Хорошо, значит, по зеленке тоже понятно, но вот забавно, что такие примитивные вещи работают там, как... А здесь...
Это атака на инфраструктуру.
Все-таки хочется найти какой-то способ борьбы с этим. Ну, например, там, не знаю,
отрезание
этих звонков.
Нет,
мне дозваниваются.
Звонки.
Мне дозваниваются люди из мегафона. Смотри. И говорят, что у меня номер, значит, вот
сейчас... Но они не из мегафона, нет, это понимаю, мошенники, конечно. И прочее, прочее. Но смотри, сегодня что делают операторы государства? Мы создаем целый комплекс законов, какие-то работают, какие-то нет, для того, чтобы отрезать мошенников, спамеров от дозвона к людям. Mm-hmm. И на сегодняшний день, если смотреть, там разные операторы приводят разную статистику, но они сходятся в одном, что количество звонков от пиковых значений 21-22 годов резко пошло вниз. Потому что подмена номера сегодня невозможна в России фактически. На 99% mm-hmm. это фильтруется. А второе, мошенников отрубают. Я тебе больше того скажу. Мошенники, как только ты выезжаешь за рубеж, вот это моя история, антифрод-система прекращает работать в роуминге. И идет большое количество звонков.
Да, да, ты говорил про Казахстан.
Да. Угу. И более того, там система настроена так, что она маскируется под тот регион, в котором ты находишься. Я находился в Малайзии. И мне приходили звонки с малайзийских номеров. И я был удивлен. На московский номер. Думаю, может быть, гостиница. А я уже в аэропорт ехал. Думаю, может, я в гостинице что-то забыл. Так бы я не снимал. Я снимаю, и мне бодро говорят. Это из Фонда социального развития. Угу. Дорогой Эльдар Викторович, у нас к вам вопрос неожиданный. Я говорю, ребят, ну вот прям я еду в аэропорт сейчас, покидаю страну, не могу. Они радостно так. Вы покидаете страну, а у нас вот до этого момента надо уточнить ваши данные, еще что-то. Ну, бла-бла-бла. Ну, в общем, мы поговорили 5 минут. Я с удовольствием с ним всегда разговариваю. И в конце я пожелал...
Ты записываешь эти разговоры?
Периодически записываю. Я пожелал человеку всего хорошего, доброго, на что он, конечно, расстроился очень сильно. Ну, мошенники вообще расстраиваются.
Понятно, да. Они не хотят тратить время.
Да.
3 минуты. Давай вот тут у нас из приложения «Радио Спутник» несколько. Давай блиц сделаем прямо.
Давай.
А во второй части уже по вопросам из Телеграма. Так, как гарантируется анонимность голоса? Да никак.
Вообще не гарантируется.
Конечно. Сейчас наоборот. Надо быть бдительным, потому что любой голос синтезируется совершенно спокойно. Особенно мы с Эльдаром, люди, которые часто сидят в эфире. Если кто-то будет звонить нашими голосами вам...
Это не мы.
И просить денег,
если не ведитесь. Если кто-то лицом Петра будет кусать чьи-то коленки, не ведитесь. Это дипфейк.
Ну, почему? Я бы так, знаешь... Это зависит от времени суток, так сказать.
Места, от коленок.
От коленок, да и вообще. Электронное голосование штука хорошая. Но вот я не смог проголосовать, 3 дня пытался, и таких очень много. Но я не знаю, требует этот комментарий или нет.
Ну, возможно, отсекали. Ну, потому что действительно в электронном голосовании отсекали попытки атак. Атаки были, безусловно. Нагрузка была большой. И в некоторых сценариях абсолютно нормальные люди, которые пользуются определенными конфигурациями компьютеров, телефонов, они попадали под блок. Это правда.
Да, бывало. Вот у нас тоже мой приятель Толя Кузич в прямом эфире пытался это сделать. У него что-то тоже не сработало. Пришлось идти ногами. Нет, у меня как раз хорошо. У меня тоже поначалу меня не пускало из-за перегруза. Потому что там начиналось, по-моему, там начиналось в 8 утра.
Да.
Ну, мы с тобой обсуждали.
Да,
мы уже обсуждали. Да. Хорошо. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какая операционная система лучше? Android или Windows? На какую из этих платформ пишется больше приложений? Какая из них более стабильна? Заранее большое спасибо. С уважением, Дмитрий.
Дмитрий, мне кажется, вопрос задал со звездочкой, чтобы вывести нас на чистую воду, что мы ничего не понимаем.
Я не знаю,
Дмитрий. Android – это система для мобильных устройств.
А, в этом смысле мы понимаем.
Планшеты, конечно, и смартфоны. Windows – это настольный
компьютер. Есть Windows Mobile.
Да нету, давно Windows Mobile.
Все,
да?
Все, давно петь.
Все, нет.
Мало ли, может, у вас там
у кого-то гиков в запасниках, да,
лежат.
Пылится. Какая-нибудь Lumia 1050. На Android пишется максимальное количество приложений, которые существуют сегодня на мобильных платформах. Это самое популярное и по числу приложений, и по количеству устройств платформа в мире. И она опережает и Windows в том числе. И Windows – это самая популярная ПК-система для персональных компьютеров. Соответственно, выбор очень простой. Это либо Android-телефон плюс Windows, компьютер любой, там, ноутбук или еще что-то. У них даже планшеты есть. Но планшеты не очень популярны,
скажем так. Да, планшеты есть.
Точно. Есть.
Вообще, систем много, все они более-менее кто к чему привык, я считаю.
Ну, привыкнуть можно к чему угодно, конечно, на самом деле. Вопрос, и мы эту тему, наверное, обсудим во второй половине передачи, что Министерство юстиции США и 16 штатов выступили с антимонопольным иском к компании Apple, потому что они ограничивают конкуренцию.
Вот какие-нибудь. Так они постоянно ограничивают конкуренцию. Ну, когда уже, видимо, это переходит все границы
допустимого. Просто деньги у государства закончились.
Ну, наверное, да. Надо просто выплатить большой многомиллиардный штраф, и все будет работать как раньше, как при бабушке. Новости на радио «Спутник».